На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 7 июня. Цинвали и Сухуми 20 часов, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты приехал в Ахалгори. Он пообещал перемены к лучшему в случае победы на парламентских выборах Народной партии.
Когда бывают выборы, все что-то обещают и потом теряются. Я даю вам слово, этот парень не потеряется.
Насколько вовлечены представители этнических меньшинств в общественно-политические процессы в Грузии? Нино Ламджария считает, что обсуждение интеграции этнических меньшинств проходит уже на протяжении многих лет, но процесс не сдвинулся с места.
Мы знаем, что этнические меньшинства составляют 10% от числа жителей Тбилиси, но они не представлены в городском собрании и также очень пассивно их представительство в парламенте.
Министр верит в Анаклию, депутаты не верят министру. В парламенте впервые с сомнением в намерениях Нати и Турнава высказали представители партии власти.
Консорциум развития Анаклия требует от правительства только одного – выдать гарантии инвесторам, что до завершения строительства порта Анаклия государство не будет выдавать разрешений на возведение схожих, аналогичных по параметрам объектов инфраструктуры.
И еще в нашей программе внеочередной выпуск рубрики «Некруглый стол». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
МВД по Москве опубликовало 9 фотографий, на которых изображены пакеты с наркотическим веществом и химические реагенты под новостью о задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. 8 из снимков на самом деле сделаны не в его квартире, утверждают друзья и знакомые журналиста. Информационное агентство «Москва» цитировало слова начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Москва Юрия Титова, который утверждает, ждал, что опубликованные на сайте МВД фотографии были сделаны в присутствии понятых именно в квартире Голунова.
Та информация, которую ваши коллеги распространяют, что фотографии, распространенные Главным управлением МВД России по Москве, не имеют отношения к данному гражданину, это неверно.
Однако вечером в пятницу сайт МВД уточнил, что лишь одна фотография из опубликованных ранее с документами и флешками на столе была сделана в квартире Голунова. Остальные снимки, сообщает ведомство, цитирую, «сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный». Конец цитаты. Позже Юрий Титов сообщил, что в связи с публикацией фотографий МВД начало служебную проверку. Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов, известный своими расследовательскими материалами, был задержан в четверг по дороге на встречу с источником. Его подозревают в распространении наркотиков. В Москве у Главного управления Министерства внутренних дел проходят пикеты в поддержку журналиста. В акции участвуют коллеги Голунова из разных изданий, общественные деятели и гражданские активисты. С плакатами к зданию МВД вышли писатель Виктор Шендерович и журналисты «Новой газеты» Павел Каныгин, Илья Азар и Алиса Кустикова, главный редактор «Батенька Давы Трансформер» Григорий Туманов. Основатель инвестиционного фонда «Баринг-Восток» Майкл Калви, находящийся в России под домашним арестом, не приедет на Петербургский международный экономический форум по независящим от него причинам. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Савочкин. Калви также, по словам его адвоката, поблагодарил бизнес-сообщество за невероятную солидарность и поддержку. Американский инвестор планировал принять участие в форуме и до своего ареста зарегистрировался как его участник. О возможности его приезда в Петербург, несмотря на домашний арест, заговорили после того, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несколько дней назад сказал, что Кремлю хотелось бы увидеть Калви среди участников форума. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство в Следственный комитет, однако так и не получили от него ответа. Президент России Владимир Путин в пятницу на Петербургском форуме впервые публично прокомментировал арест Калви. По его словам, российские правоохранительные органы должны разобраться в его деле, поскольку против него выдвинуты обвинения в хищении 2,5 миллиардов рублей.
Логика наших действий заключается в следующем. Это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц.
Заявил Владимир Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия и США обвинили друг друга в непрофессионализме в связи с инцидентом, который едва не привел сегодня, 7 июня, к столкновению между военными кораблями двух стран в Восточно-Китайском море. Командование российского Тихоокеанского флота заявило, что ракетный крейсер «Чанселорсвилл» приблизился на расстояние 50 метров к российскому эсминцу «Адмирал Виноградов», который был вынужден принять чрезвычайные меры для избежания столкновения. Американский ракетный крейсер неожиданно изменил курс и пошел на перерез курсу эсминца, подойдя к российскому кораблю менее чем на 50 метров, говорится в заявлении. Командованию американского корабля был заявлен протест относительно недопустимости подобных действий. Такая трактовка событий была отвергнута командованием военно-морских сил США, которое заявило, что поведение экипажа российского корабля было небезопасным и непрофессиональным. Глава британского правительства Тереза Мэй сегодня официально покидает пост лидера консервативной партии. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. О своем решении Мэй объявила 24 мая. Тогда она сделала заявление, что делает это в интересах страны и в надежде вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход Великобритании из Евросоюза. Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер министра Великобритании представят свои кандидатуры 10 июня. Голосование по кандидатурам среди депутатов Тори начнутся в парламенте 13 июня.
Спасибо. Международные новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетия Эдуард Кокойте сегодня приехал в Ахалгори и встретился с его жителями. Встреча выдалась недолгой. Бывший президент пообещал перемены к лучшему в случае победы на парламентских выборах Народной партии, за которую он и агитирует. Ирина Келихсаева с подробностями встречи.
Эдуарда Кокойте ждали в Ленингоре последние пару дней. Представители Народной партии, которую он поддерживает в этой парламентской кампании, уже общались с жителями поселка. Но экс-президент решил встретиться с ленингорцами лично. Возможно, ему передали их просьбу, которая прозвучала во время встречи с народниками. Эдуарда Кокойте в поселке действительно благодарны за защиту в послевоенные годы, когда сразу после августовской войны горячие головы, как говорили на встрече, могли предпринять что угодно против грузинского населения района. До его визита ленингорцы обсуждали, что место для встречи Кокойте выбрал демократичное. Будет разговаривать с ними прямо на улице в центре поселка, на небольшой площади возле здания администрации и прямо напротив предвыборного штаба единоосов. Однако экс-президент предпочел выступить перед народом в штабе кандидата от Народной партии, а местные единоосы пришли в штаб народников сами. Видимо, по случаю приезда столь почетного гостя поделился с «Эхом Кавказа» один из жителей поселка. Вся местная милиция надела форму, хотя обычно большинство ходит в штатском. Встретиться с экс-президентом пришли самые горячие его поклонники. Пусть их было не так много, но встретиться с оппонентом действующей власти, этой самой запуганной части жителей Южной Осетии, было сродни геройству. Говорил Эдуард Кокойте мало, общался как с людьми, о которых искренне переживает.
Это не только мои слова, это правда. Когда Ленингор перешел к нам от соседей, мы переживали. Многим сегодня кажется, что, построив дороги, в Ленингоре будет все. Все, кто здесь живет, это полноценные граждане нашей республики. И относиться к ним надо ровно так же. Нельзя отделять их от других. Это важно. И мы должны смотреть на всех одинаково и помогать одинаково.
Он попросил проголосовать за Народную партию и пообещал, что и после выборов не оставит район без внимания.
Когда бывают выборы, все что-то обещают и потом теряются. Я даю вам слово, этот парень не потеряется. И мы уже обдумали, как будем работать, чтобы внести изменения в нашу жизнь. Живем-то один раз эту жизнь.
Общение с ленингорцами было недолгим. После выступления Эдуард Кокойто попросил прощения и уехал, так как ему с командой надо было успеть попасть еще в пару сел района. Сегодня же Народная партия, которую он поддерживает, распространила заявление, в котором выразила беспокойство возможной фальсификации результатов голосования на парламентских выборах. Цитата. «Настораживает, что в обход действующего законодательства на сайте государственного агентства РЭС были опубликованы результаты якобы проведенного социологического опроса, в котором партии «Единой Осетии» отведен рейтинг 53% голосов избирателей, а партии «Народная партия» 6%. Считаем, что данный информационный вброс является попыткой подменить реальную картину предпочтений избирателей в канун выборов». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. В Москве по подозрению в торговле наркотиками задержан обозреватель «Медузы» Иван Голунов, известный своими журналистскими расследованиями. На фоне процессуальных странностей этого дела неожиданной выглядит и неоднозначная реакция российской власти. Наступление новой реальности или утрата властью самоконтроля? Тест для власти или тест для общества? Все это Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола», главным редактором сайта carnegie.ru Александром Бауновым и редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым.
Александр, у меня к вам первый вопрос. Ну, нельзя сказать, что такая операция случилась первый раз. Мне показалось, что эта история, она поражает какой-то своей прямотой, да, вот эта вот нарочитость, она демонстративная, это часть замысла, или это просто такое эволюционное развитие старой идеи?
Мне кажется, это не замысел исполнения. Ну, какой смысл специально замышлять, чтобы это было сделано грубо, если у тебя есть, допустим, заказчик, и ты перед этим заказчиком должен, ну, как-то отчитаться за хорошо выполненную работу. Грубая работа не может считаться хорошо выполненной никаким заказчиком, даже самым брутальным. Поэтому нет, я думаю, что это так. Исполнили как смогли, что называется.
А Кирилл, вы тоже считаете, что это просто эксцесс исполнения?
Мне кажется, ключевая история – это какой материал стал триггером, да, и основной причиной, почему Иван подвергся преследованию. Тут многие, вот особенно со стороны Навального, его сторонников, многие обвиняют в этом московскую мэрию, но у меня нет никаких иллюзий насчет московских властей, но все-таки там, ну, нельзя сказать, что они идиоты. Мне кажется, что все-таки очень странно было бы предположить, что они дали санкцию, ну, кто-то из них дал санкцию на такие действия.
То есть вы все-таки исходите из того, что это московская история?
Если посмотреть на то, о чем Иван писал в последнее время в основном, то у него много московских тем, и некоторые из них связаны с какими-то странными бизнесами, которые здесь есть, например, вот с кладбищенскими хоронными, да. С другой стороны, это, да, это истории, которые касаются коррупции и расследования коррупции в отношении московских властей.
Александр, если вы все-таки исходите из некой теории эволюционного развития этого жанра, то это уже какой-то эволюционный скачок, то, что происходит сейчас. То есть это действительно сдвиг, мы проснулись сегодня или в ночь с четверга на пятницу, да, в какой-то новой реальности, или, в общем, это просто, ну, обычное сгущение изменения климата постепенное?
Вы задаете вопрос так, как будто бы мы существуем, не знаю, в ноосфере, где все вещи имеют смысл. Не обязательно в этом есть какая-то логика, не обязательно поставить какую-то линию. Люди грубо выполняют там жестокий заказ, все. Ты тут даже о жанре говорить бессмысленно. Вот ты думаешь, произошло что-то ужасное, и так теперь всегда будет. Совершенно не обязательно, что так теперь будет всегда. Да, вот убили Бориса Немцова, кажется, там это много раз в других странах приводило к скачку в другую реальность, как вы говорите. Вот убийство оппозиционера теперь норма. Но мы видим, что это, слава богу, не стало нормой. Поэтому как бы ни было случай неприятия, мы пока не можем говорить, является ли это теперь нормой, является ли это угрозой для всех журналистов, но, очевидно, да, в России писать про Путина гораздо безопаснее, чем писать про владельца там соседней группы ларьков или мэра небольшого какого-нибудь подмосковного, погрязшего там в коррупции города и так далее. Это ясно, что Иван работал на более, надеюсь, продолжит работать на более сложной площадке, чем вот мы там какие-то политические обозреватели. Ему это было интересно, ему это было гораздо интереснее, чем рассуждать об уровнях министров или администрации президента. И за это ему большое уважение мое. Касательно Москвы, это Кирилл сказал довольно верно, да, я могу потом эту тему продолжить. Но...
Кирилл, я почему спрашиваю о подобных псевдополитических вещах, потому что, вот, странным образом, скажем, Мария Захарова, да, вот она выступила в роли защитника Голунова. И это, в общем, не первый раз происходит, как с тем же делом Кальве, да, мы видим, что разные части власти по-разному реагируют, и как будто бы, ну, есть какой-то соблазн конспирологии, видишь, что, в общем, линия фронта проходит не, в данном случае, не только между, скажем, теми, кто за демократию, против демократии, да, а между теми, кто с этой демократией борется. И вот это может быть даже первично. Насколько эта конспирология в данном случае оправдана и обоснована?
Мне кажется, здесь другой сюжет. Просто во власти вообще находятся, ну, люди довольно прагматичные, или, по крайней мере, они там должны находиться, иначе бы, ну, просто как-то они потеряли свои позиции. Этот прагматизм, или можно его назвать еще цинизмом, он вообще-то требует, ну, как-то просчитывать вот последствия своих действий хотя бы там на шаг другой вперед. И в данном случае совершенно вот в чем, мне кажется, прям принципиальная проблема этого задержания Голунова, это то, что любому сколько-нибудь здравомыслящему человеку во власти должно быть понятно, что такое задержание вызовет на, в общем, более-менее пустом месте действительно международный скандал, по-настоящему большой, в которого будут вовлечены, безусловно, все мировые средства массовой информации, безусловно, будут остановлены связи между заказчиком и этим задержанием, и, безусловно, ну, все дела этого заказчика будут вывернуты наизнанку. Потому что, вот, скажем, когда у нас в прошлом году наших коллег убивали в Центральной Африканской Республике, там понятная была ситуация, там просто остались трупы и концы в воду, что называется. Там, в принципе, ничего расследовать невозможно, потому что вообще любые социальные институты лежат в руинах. Россия все-таки сейчас еще до такой степени социальной деградации не добралась. Это означает, что просто сейчас все коллеги Голунова и в России, и за ее пределами будут с этой историей разбираться буквально под микроскопом. И урон, который может быть нанесен потенциальным финансовым каким-то делам тех людей, которые были заинтересованы в его аресте, он может намного превосходить ту пользу, которую они получали. Вот, повторюсь, любой, мне кажется, хоть немного здравомыслящий человек должен был это понимать. И тот факт, что такого человека не нашлось, свидетельствует о том, что в каком-то смысле слова мы действительно находимся в новой точке развития. И циники в нужный момент времени, прагматики, циники не смогли остановить тех людей, которые этот заказ делали. Поэтому линия фронта сейчас может лечь очень непредсказуемо. Потому что, возможно, все-таки кто-то сейчас очень интенсивно советует заказчиками этого ареста откатываться назад, пока не поздно.
То есть эволюционный скачок таким образом сейчас совершен. А насколько динамично и насколько опасно вот это движение в разнос? Какие масштабы может оно принять и в какие сроки?
Кажется, оно абсолютно непредсказуемо. Но просто здесь вот как бы мы каждый день работаем с новостями, естественно, особенно следим за судьбой коллег, потому что, ну, есть какие-то обязательства в части такой профессиональной солидарности. Так вот, я не припомню таких случаев, чтобы в Москве, в центре города задерживали журналиста издания, который пишет про федеральную повестку, известного журналиста с именем, и находили какое-то совершенно... Держали его в каких-то застенках полсуток, не давали ему связаться ни с кем, находили у него какие-то там склады наркотических веществ якобы в квартире, выбрасывали все какие-то фотографии. Такого просто прецедента, мне кажется, нет. То есть что-то похожее происходило в Чеченской Республике, где, конечно, ситуация похожа на центральноафриканскую, в этом отношении тоже концы в воду, что называется. Но как бы в Москве до такого пока еще никто не доходил. И, к сожалению, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, я не знаю, насколько это станет серийным, насколько вот, ну, после Немцова действительно было, в общем, мне кажется, справедливо говорили, что такой сезон политических убийств открыт. То, что они не стали массовыми, но мне кажется, это случайно так получилось, что они не стали массовыми. Если сейчас вот это дело будет развиваться так, как выгодно заказчикам, так, как они планировали, то, в принципе, это означает, что можно все, можно приходить просто в редакции российских средств массовой информации и находить там наркотики, например. Почему нет? Прекрасный метод регулирования средств массовой информации.
Вы слышали посыл, Кирилла, о том, что очень прискорбно, что прагматики не смогли остановить вот этих импульсивных исполнителей. А я хотел бы развеять эту тему. Да. Мы очень часто пользуемся этим эвфемизмом сегодня, словом «заказчик», и я думаю, сейчас самое время продолжить мысль Кирилла про Москву и московские особенности.
Ну, смотрите, мы предполагаем, что прагматики
не смогли остановить, так сказать, радикалов, но были ли прагматики там, где это дело выдумывали? То есть мы не понимаем уровень принятия решения. Он может быть очень низкий в среде очень невежественных людей, если мы говорим о каких-нибудь мафиях псевдомедицинских услуг, о которых он тоже писал, или о тех же кладбищах. Ну, там нет, понимаете, философов и интеллектуалов, и даже чиновников с каким-то кругозором. Это бизнесмены, в общем, ларёчного уровня, они могут при этом очень богатыми и по-своему очень влиятельными, то есть иметь связи в силовых структурах, в специальных службах они могут иметь связи.
Саш, я вас перебью. Оно тогда все еще печальнее, если на уровне вот таких вот структур можно принимать решение о задержании, ну, достаточно серьезных медийных фигур, а то действительно система пошла в разнос.
Понимаете, это для нас серьезная медийная фигура, потому что мы работаем в этих карманах свободных медиа, на которые все смотрим, которые читаем, а для полицейского из участка нет такой медийной фигуры Ивана Глунова. Для него есть медийная фигура из телевизора. Вот это медийная фигура. А это неизвестно кто. Это пацан какой-то, который наехал на серьезных людей не один раз. Они не могли посчитать последствия, просто что кругозора у них нет достаточно. В аппарате, допустим, там, не знаю, у Ракова или у Сергунина, там знают, кто такой Иван Глунов, потому что он приходил к ним за информацию, он спрашивал, они хотя бы могут примерно себе представить, ну, что это человек там с именем, вот в нашей этой среде. И они эту среду знают неплохо, потому что они мониторят, скажем так, соцсети и читают то, что пишут там. А в среде каких-нибудь хозяев кладбищ, ну, это я, не, опять же, не толкаю в эту сторону, я не понимаю, откуда все это идет. Но там, или тем более в полицейском участке, в районном ОВД, там может просто не быть таких людей, которых Иван Глунов является медийной фигурой, которые могут представить себе, что это вызовет международный резонанс. Это же не академик там, какой-нибудь Сахар, да? это не Ксения Собчак. Они первый раз это имя услышали, когда им на него пальцем указали. Почти уверен, что так и было.
Да, но в тех приемных, которые вы только что назвали, там-то все понимают, там-то догадываются о том, какой резонанс может получиться.
Ну, там понимают.
Почему они не звонят? Или почему, если они звонят, то их не слушают?
Я думаю, что они звонят, скорее всего, по крайней мере, чтобы понять, что происходит. Посмотрим, может быть, выйдет какой-нибудь твит Сергея Семеновича Собянина о том, что он берет ситуацию под контроль или как это.
Но сейчас уже, я прошу прощения, что вмешиваюсь. Пошла информация о том, что, во-первых, и Собянин уже в ситуацию вмешался, и начальник ГУВД Москвы там как-то под козырек взял, и ГУВД Москвы разместил уже новую уточненную информацию об этом, и выяснилось, что 9 фотографий, которые они раньше публиковали, они 8 из них действительно не из квартиры Глунова, а из какого-то совершенно другого постороннего места. Вот, поэтому вот этот сценарий, как бы, ну не то чтобы спускание на тормозах, да, но какой-то реакции на очень высоком, ну, на достаточно высоком уровне, он, собственно, запустился. Это подтверждает наши вот эти предположения.
Я даже знаю, что в Петербурге на форуме обсуждают эту ситуацию. Вот эта вся, так сказать, чиновничество и связанные с ним бизнес-сообщество, что они сейчас об этом там говорят. Ну и, соответственно, госжурналисты, которые там оказались, и не гос, тоже об этом говорят. Ну и иностранцы об этом говорят. То есть это, конечно, полное несовпадение уровня, на котором, значит, это дело было придумано и исполнено, и, так сказать, уровня, на который оно вышло в смысле публичности. Это еще раз свидетельствует, конечно, об очень плохом кругозоре тех, кто это придумал.
Кирилл, мы обсуждали сейчас это как о тесте на эффективность управляющей системы. Если мы поговорим об этом как о тесте для общества. Страна это съела, вот эту историю с Аюбом Титиевым, да, ну, это, во-первых, далеко, во-вторых, не очень, как бы, здесь интересно, но, в общем, это никого не затронуло, никого не возмутило, никого не удивило. Что касается Москвы, поверят, как вы думаете, люди?
С Титиевым ситуация, мне кажется, довольно сложная, потому что, конечно, общество пыталось возмущаться, но понятно, что возмущаться событиям в Чеченской Республике вообще и в отношении, как правило, лично нам незнакомых людей гораздо сложнее, чем возмущаться тому, что произошло с твоим знакомым или со знакомым твоих знакомых на Цветном бульваре, потому что всем понятно, что ты можешь, в общем, легко оказаться на этом месте. Тебе для этого не надо в данном случае ехать в Чеченскую Республику и заниматься там правозащитой. Ну, это, простите, такая же особенность человеческой психики, как там история о том, что нам тяжело сочувствовать каким-то несчастным людям, которые голодают в Африке. Ну, в смысле, мы знаем, что они голодают. Вообще это плохо, мы вообще-то против этого, но делать с этим мы ничего не можем. Вот Чечня тоже достаточно далека от московской жизни в реальности. Вот. И тут на это наши ресурсы какой-то и общественной мобилизации, и эмпатии просто не хватает. Мне кажется, это понятно. Сейчас в течение, вот сегодня пятница, да, и в течение прошло около 10 часов после того, как это все случилось, когда это, точнее, стало известно. И мне кажется, что масштаб мобилизации, в общем, ну, максимальный, потому что сейчас проходит достаточно массовая такая череда одиночных пикетов перед зданием ГУВД. Все начальство, которое есть в стране, оно поставлено в известность, что эта проблема есть. Полиция все время выпускает новые пресс-релизы, работают наиболее адекватные, собственно, адвокаты по этому делу из Агоры. Но, безусловно, все средства массовой информации, включая некоторые даже пропагандистские, ну, они вынуждены это обсуждать, а мы просто это будем обсуждать, пока ситуация не разрешится, да, и как бы я уверен, что в этом вот фронте вот этого катка, под который Иван попал, там просто есть какие-то бреши, да, то есть, ну, там есть какие-то слабые места, которые будут найдены, изучены, и на них будет нажато с максимальной интенсивностью в результате, потому что, ну, дело не в пикетах в конечном итоге, а дело в том, что когда идет такое общественное обсуждение, всегда находятся неожиданные там враги или союзники, наоборот, по обеим сторонам этого разделения.
Саша, я тоже вас спрошу про общественную реакцию. Они все-таки в последнее время как будто бы они достигают своей цели. Это и Екатеринбург, и Серебренников, да, и вот сейчас, возможно, дай бог, Голунов. Здесь что-то действительно меняется? Власть становится как-то более внимательной и деликатной в этом вопросе? Или просто она находит какие-то политтехнологические лазейки? Или, как вот сказал Кирилл, вот она в случаях, если есть очевидные бреши, там она прогибается. Если она более заинтересована, более жестко, как Скальве, тем же самым, то она не прогибается.
Ну, во-первых, инвертайн транзит 2024 года в не самых роскошных экономических условиях. Я думаю, что то, что они начали прислушиваться, некоторая гибкость, связана с тем, что они не хотят отчуждать от себя без лишней нужды целые группы населения, в том числе и лидеров мнений тоже. Если у тебя 20-30 выдающихся деятелей культуры просят за Серебренникова, а у тебя приближается 24-й год, а ты потом захочешь их попросить стать доверенными лицами, зачем тебе с ними ссориться из-за Серебренникова, который, по сути, ну, господи, даже если ты считаешь, что он что-то украл, допустим, Путин считает, что он там в чем-то виноват, но это не тот масштаб, чтобы ты, допустим, ссорился с, ну, фактически со всей столичной, не только столичной интеллигенцией. А уж если дело сомнительное, то и тем более. Если там оно так сделано, что его до конца не могут довести в течение 2 лет. И если сейчас с Иваном это удастся, то это как раз, если не удастся, будет очень плохо, да, потому что всем будет гораздо более уязвимо. Если удастся его оттуда вытащить, и силовые структуры поймут, что так, действуя таким образом, они вредят не только каким-то поганцам, которые мешают жить и зарабатывать серьезным людям, а вредят большой власти, московской, федеральной, то, возможно, они будут действовать осторожнее в следующий раз или не будут действовать вообще, когда к ним придут с аналогичными предложением.
Гостями «Некруглого стола» у Вадима Дубнова были Кирилл Мартынов и Александр Баунов. В Абхазии готовы к церковному единству. Теперь все в руках патриарха Кирилла. Бывший министр иностранных дел обвиняет власти в нежелании расследовать покушение на жизнь Аслана Бжания и об открытых канализационных люках в обзоре абхазских СМИ и соцсетей. С обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Важное событие произошло 5 июня 2019 года. Из Абхазии в Москву было отправлено обращение на имя святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором излагалась просьба президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и председателя Церковного совета Абхазской православной церкви иерея Виссариона Аплия о приостановлении прещений, священнослужений, наложенных на архимандрита Дорофея Дбар и иеромонаха Андрея Ампар в 2011 году и трижды продлеваемого впоследствии вплоть по настоящее время, пишет на своей странице Facebook исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Иналыпа. Она уточнила, что помимо важности самого содержания письма обращения, этот факт означает достижение долгожданного согласия в трудном многолетнем процессе диалога по преодолению внутриабхазского церковного конфликта. Вся Абхазия в эти дни праздника Вознесения Господня преисполнена надеждой и ожиданием поддержки достигнутого согласия со стороны Русской Православной Церкви, отметил Арда Иналыпа. Председатель экспертного фонда Ахыпшимра Вячеслав Чирикба считает, что судебная власть в Абхазии абсолютно зависима от главы исполнительной власти. Это, по его словам, стало еще более очевидным из ситуации с покушением на жизнь депутата парламента и лидера оппозиции Аслана Бжания. На своей странице социальной сети Facebook ученые пишут, что несмотря на то, что все указывает на отравление кандидата в президенты, с целью его устранения с предвыборной гонки Генпрокуратура Абхазии Абхазии не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Причина ясна. Нынешняя власть не заинтересована в расследовании данного преступления. Это еще раз указывает на то, что назрела реформа всей системы власти в Абхазии, отметил Вячеслав Черегба. По его словам, необходимо ограничить власть президента и обеспечить реальную, а не фиктивную, как сейчас, самостоятельность судебной ветви власти. Открытые канализационные люки, благодаря неведению равнодушных чиновников, зияют в самых неожиданных местах, подстерегая прохожих. Немало таких злочастных ловушек в Сухуми, сообщает газета «Республика Абхазия». От Маяцкого поворота по дороге на район Маяка тянется довольно обширная зеленая полоса с травой и деревьями. Один за другим несколько открытых канализационных люков внушительной глубины. Самое главное, не так далеко находится 8-я средняя школа. Нередко дети, не дожидаясь подходящего транспорта, идут вместе пешком прогуляться по набережной. И они каждый раз проходят этот опасный участок. А если кто-то не заметит или один толкнет другого, трагедии не избежать, пишет автор статьи Елена Теренина. Есть такие открытые канализационные люки и в других местах города. Нередко, когда проводятся какие-то работы, люки открывают, а потом так и оставляют. Елена Теренина надеется, что городские власти и соответствующие службы наведут порядок, примут меры, чтобы обезопасить горожан и гостей столицы. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. С региональными новостями Демис Паландов.
Евросоюз не признает законность выборов в Южной Осетии, заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Майя Катьянчич. В разговоре с брюссельским корреспондентом «Радио Свобода» Катьянчич вновь подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны ЕС. Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, как это признано международным правом. В свете сообщения о так называемых выборах, которые проходят 9 июня в отколовшемся регионе Грузии, Южной Осетии, мы напоминаем, что Европейский Союз не признает конституционность и легальные рамки, в которых проходят так называемые выборы. Конец цитаты. В связи с приглашением председателя парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Петра Гасиева, абхазский законодательный орган направил делегацию для участия в международном мониторинге подготовки и проведения парламентских выборов. Как сообщает Абсны Пресс, в качестве иностранных наблюдателей на предстоящие выборы делегированы председатель парламентского комитета по культуре, делам молодежи и спорту Винори Бебе и член парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с отечественниками Ашот Минасян. Взаимодействие между парламентами двух республик опирается как на двусторонние договоры, так и на межпарламентское соглашение, которое было подписано 4 июля 2006 года, а потом обновлено 10 апреля 2016 года. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча делегации правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия во главе с председателем правительства Эриком Пухаевым, с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Как сообщает пресс-служба Юго-Осетинского диппредставительства в России, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. В текущем году Юго-Осетинская делегация принимает участие в работе форума, который завершается 8 июня. Совет Евросоюза утвердил отчет 2018 года о положении прав человека в мире, в котором положительно оцениваются проведенные Грузией реформы. Об этом говорится в распространенном Министерством иностранных дел Грузии заявлении, информирует Sava News. В документе подчеркивается участие Грузии в инициативе ЕС Good Human Rights Stories, целью которой является обмен лучшим опытом в сфере защиты прав человека. Грузия была представлена одной из лучших среди 13 стран. Мира.
Спасибо, с новостями был Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Насколько вовлечены представители этнических меньшинств в общественно-политические процессы в Грузии? Сегодня этот вопрос обсуждали участники круглого стола. Владимир Унанянц выслушал позиции заинтересованных сторон и ознакомился с результатами последнего исследования на эту тему.
Участие этнических меньшинств в процессе принятия решений в Грузии является довольно низким и проблематичным. Народный защитник Нино Ломджария подняла в рамках прошедшего сегодня круглого стола проблему вовлеченности представителей разных национальностей, проживающих на территории Грузии, в общественно-политические процессы в стране. Во встрече приняли участие члены Совета этнических меньшинств, а также госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. При этом, по словам Нино Ломджария, обсуждение интеграции этнических меньшинств проходит уже на протяжении многих лет, но процесс не сдвинулся с места.
Участие этнических меньшинств в процессе принятия решений в Грузии является довольно низким и проблематичным. Даже в докладе о правах человека за 2018 год мы говорим о том, что в тех регионах, где компактно проживают этнические меньшинства, они, к сожалению, не встречаются на управленческих должностях как на уровне самоуправления, так и на региональном уровне. Низким является представительство этнических меньшинств и в муниципалитете столицы. Мы знаем, что этнические меньшинства составляют 10% от числа жителей Тбилиси, но они не представлены в городском собрании и также очень пассивно их представительство в парламенте.
Как отметил омбудсмен, за последние годы были сделаны определенные шаги для интеграции этнических меньшинств в общественную жизнь. Это касается как учебных программ, так и начатой недавно программы стажировки. Но вопрос в том, насколько эффективно проходят эти программы и что еще нужно сделать.
Важно не топтаться на одном месте, так как мы говорим об этих вопросах годами, и нужно искать более эффективный выход.
Отметила народный защитник. Со своей стороны, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили утверждает, что вовлечение этнических меньшинств в жизнь страны является одним из самых приоритетных направлений ее ведомства. По словам госминистра, важно, что существует межведомственная комиссия по вопросам гражданской интеграции, и у нее есть интересные результаты в этом направлении.
Сегодня мы говорим об одном из самых приоритетных направлений, как усилить участие представителей этнических меньшинств в жизни нашей страны, общественной жизни. Это в первую очередь подразумевает укрепление позиций представителей этнических меньшинств, их навыках, в том числе улучшение уровня знания государственного языка. Естественно, мы говорили о существующих вызовах, однако в то же время о тех шагах, которые государство предприняло в течение последних нескольких лет. Например, о том, что в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами, заработали специальные общественные консультативные советы, где у населения есть возможность участвовать в планировании политики, задавать вопросы и выражать мнения на уровне местного самоуправления.
Кроме того, по словам Цихелашвили, около полутора лет назад государство начало очень важную программу стажировки для студентов представителей этнических меньшинств, пользующихся образовательной программой 1+4. Для них, заверяет госминистр, открыты двери всех государственных ведомств, чтобы студенты разных национальностей укрепили свои навыки, повысили компетенцию, получили опыт и предприняли первые шаги в профессиональной жизни. Тем не менее, картина далеко не радужная. В мае 2019 года Институт социальных исследований и анализа при поддержке Фонда «Открытое общество Грузия» опубликовал результаты исследования об участии представителей этнических меньшинств в политической жизни страны. Согласно докладу, этнические меньшинства, проживающие в Грузии, больше всего доверяют своим религиозным организациям. А вот госструктуры, за исключением полиции, особым доверием не пользуются. Среди аутсайдеров существующие в Грузии политические партии, парламент, правительство и президент. При этом на уровне центральной власти самое пропорциональное представительство этнических меньшинств было зафиксировано в парламенте 2016 года созыва. Они были представлены 11 членами, что составляет 7,3% от общего количества депутатов. Интересно также, что в грузинском политическом пространстве нет политических партий, выражающих интересы этнических меньшинств. Нет также практики квотирования, которая бы поощрила членство в партиях представителей этих групп. Около 70% респондентов либо не слышали, либо отрицают сотрудничество партий с этническими меньшинствами в каком-либо контексте. И лишь 12,6% заявило, что доверяет политическим партиям. С точки зрения функционирования местного самоуправления, в 8 муниципалитетах – Гардабани, Марнеули, Болниси, Дманиси, Цалка, Ахалтихи, Ахалкалаки и Нинуцминда, в которых проживает большая часть этнических меньшинств, в среднем на 800 грузин там имеется один представитель в городском собрании, тогда как у армян соотношение 1 на 1100 человек, а у азербайджанцев 1 на почти 3000. Опрос также показал, что в течение 2 лет только 14,5% респондентов обращались к местным органам власти для урегулирования какой-либо проблемы. Средний показатель индекса владения государственным языком наиболее высок среди кистинцев – 22 из 25 баллов. Затем среди осетин со средним баллом – 21. У армян этот показатель равен 10,5 баллам, у азербайджанцам – 9,67. Результаты исследования, по словам специалистов, являются по факту первым всеобъемлющим отчетом об участии этнических меньшинств в общественно-политической жизни Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии сегодня заканчивается предвыборная агитация. Завтра день тишины, а в воскресенье пройдут выборы в законодательное собрание самопровозглашенной республики. Юго-осетинские эксперты в беседе с Муратом Гукемуховым подводят итоги этой кампании. Какое впечатление она оставила? Чем эти выборы отличались от предыдущих?
После длительного перерыва выборы должны были пройти по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. По словам президента медиацентра ИР Ирины Гаглоевой, много интересных людей изъявило желание принять участие в избирательной кампании в качестве самовыдвиженцев. И в политических партиях появились новые молодые лица. Или уже известные люди вдруг стали открываться публике с какой-то новой стороны. Все говорило о том, что это будет живая, интересная кампания. Но власти все поломали. Перед избирательной кампании были созданы законодательные и административные препоны, которые не допустили к выборам большинство из тех, кто мог бы украсить собой и выборы, и законодательное собрание. А оставшихся заставили осторожничать. Конечно, не всех, но основную массу. Первую половину избирательной кампании самоцензура кандидатов объяснялась опасениями, что ЦИК им откажет в регистрации. Во второй части они опасались, как бы их не сняли с дистанции, говорит Ирина Гаглоева.
Эту кампанию отличает политкорректность. Ну, это хорошо, в принципе, когда культурно все, но с другой стороны, когда кандидаты что-то не договаривают, когда ты понимаешь, чем все это вызвано, то уже задумываешь. Здесь, конечно, все-таки это неправильно. То есть мы привыкли в самые суровые моменты, но тем не менее выборы, это был какой-то релакс общественно-политический. Кандидаты говорили все, что они думали, электорат все это слушал, все это потом как-то преломлялось, и, в общем-то, жизнь продолжалась дальше. Было так в последние годы. Сегодня, в этом году, конечно, процесс такой вялотекущий. По крайней мере, то, что на виду. Несомненно, есть другая закулисная часть этих выборов, и вот эта часть стала намного более масштабнее.
Многие эксперты связывают такую ситуацию с монополией партии «Единая Осетия», в руках которой оказались все ветви власти.
У нас часто бывала монополия одной партии, но сегодня вот эта монополия, она превысила все разумные размеры. Надо, чтобы гражданское общество тоже на хвосту сидело, а то мы тоже немножечко засыпать стали. И вот результаты.
Участник избирательной кампании, председатель партии ФДБАСТа Вячеслав Габозов также отмечает, что в отличие от предыдущих выборов 2014 года, эти проходили в более суровых административных условиях.
5 лет назад у нас выборы протекали в условиях оттепели. Начался демонтаж авторитарной системы в той или иной степени. Поэтому это были более свободные и более честные выборы. Фактически это были первые справедливые выборы за много лет на самом деле. Сейчас, к сожалению, мы четко ощущаем давление административной машины на выборную систему. И то, что одна партия действительно контролирует все ветви власти, это очень негативно сказывается на качестве избирательной кампании. И я думаю, я все-таки уверен в том, что вот это доминирование, оно закончится с этими парламентскими выборами. И это будет благом и для Южной Осетии, и даже для развития этой партии, как партии.
Что касается содержания дебатов, то здесь Вячеслав Габозов, напротив, считает, что они были куда более содержательными, чем на предыдущих выборах. В 2014 году выборы проходили под впечатлением присоединения Крыма к России. Поэтому неудивительно, что партия «Единая Осетия», которая выступила с программой «Пять шагов в Россию» и пообещала присоединение в ближайшей перспективе, победила на выборах с разгромным результатом. Это был единственный лозунг, единственная программа на выборах, потому что ничего другого избиратель просто не хотел слышать. В самом деле, зачем нужны какие-то реформы, если завтра в Россию, говорит Вячеслав Габозов.
На нынешних дебатах больше говорят о проблемах внутренних. Все прекрасно поняли, что нет варианта вхождения в состав России в обозримом будущем. Жить иллюзиями вечно нельзя. Надо, засучив рукава, браться самим за дело, никто проблемы нам не будет решать. Вот и пытаются найти рецепты решения этих проблем. И мне очень нравится то, что действительно практически все политические силы сегодня говорят уже о системных реформах, об изменении именно системы, а не сведении счетов. А это внушает оптимизм на самом деле.
Ирина Гогоева уверена, что все эти законодательные рогатки и административные барьеры, с которыми столкнулись граждане в ходе этой избирательной кампании, будут обсуждаться после выборов на самых разных площадках. И все перегибы будут исправлены. Тем не менее, при всех своих недостатках, считает Ирина Гогоева, эта избирательная кампания дала массу поводов для оптимизма.
Так или иначе, молодые люди появляются, пробуют свои силы. Может быть, они еще до чего-то не дотягивают, может быть, но они учатся. Это хорошо, это опыт. Не есть, и все-таки что-то будет. Даже те партии, которые, может быть, сегодня не симпатичны кому-то, и они учатся, я так думаю. Потом все-таки, какие бы здесь страсти ни протекали, все-таки точки, которые объединяют нас, их больше, чем то, что нас разъединяет. Это тоже предвыборная кампания подтвердила, и я думаю, что это уже тоже дает оптимизм для дальнейшего развития.
Это была президент медиацентра ИР Ирина Гогоева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
За звание главного события недели в Абхазии развернулась борьба. С одной стороны, чемпионат Европы по версии КАНИФА, с другой – развитие церковного конфликта. Кроме того, продолжаются баталии вокруг диагноза «Аслан Абжания». Итоги недели подводит Изида Чания.
Две религиозные организации, Абхазская православная церковь и Священная митрополия Абхазии, были на этой неделе в центре внимания. В перманентный конфликт, который длится второй десяток лет между монахами Новоафонского монастыря и Абхазской православной церкви, вмешался глава государства. 4 июня президент Абхазии Рауль Хаджимпа обратился к патриарху Русской православной церкви с просьбой об отмене запрета на служение в отношении архимандрита Дорофея Дбар, низложенного Русской Православной Церкви в 2011 году. Поясню, что обращение именно к патриарху Кириллу связано с тем, что архимандрит Дорофей и иеромонах Андрей были рукоположены РПЦ. В 2011 году архиепископ Майкопский наложил запрет на служение этим новоафонскими монахами. Запрет продлевался трижды. После обращения президента Абхазии к предстоятелю РПЦ, Священная митрополия Абхазии представила возможность священникам АПЦ провести богослужение в Новоафонском монастыре в дни празднования Вознесения Господня, после чего они покинули монастырь. В этот же день в мечетях Сухума и Гудауты состоялись праздничные молитвы и проповеди, посвященные окончанию священного месяца Рамадан. Праздник сопровождался развлекательными мероприятиями и застольем. Президент поздравил мусульман Абхазии и пожелал всем единства и взаимопонимания. Однако на первом месте среди новостей оказалось спортивное событие – чемпионат Европы по футболу под эгидой КАНИФА, который проходит в столице Нагорного Карабаха – Степанакерте. За абхазских футболистов болели, без сомнения, все жители Абхазии. Но сборная Абхазии не прошла финал чемпионата Европы. Чемпионат завершится 9 июня. На этой неделе второй раз перед депутатами парламента отчиталась следственная группа, которая занимается следствием по факту болезни абхазского политика Аслана Бжания. Поводом для расследования стало утверждение сторонников Аслана Бжания, что он был отравлен на территории России. Из показаний охранников следует, что Бжания прибыл в Сочи из Москвы 14 апреля, а утром 15 апреля появились первые симптомы болезни в виде проблем с речью. 16 апреля вечером Бжания привезли в Абхазию. По пути состояние его ухудшилось. Появилось нарушение дыхания, глотания, невнятная речь. 18 апреля абхазского политика вывезли на лечение обратно в Москву. Заместитель генпрокурора Ишсоу Какалия, возглавляющий следственную группу, отметил, что факт отравления не подтвержден врачами. И еще раз согласие семьи больного огласил его клинический диагноз – синдром Гиена-Барре. Прокурор отметил, что семья не дает согласия на предоставление копии истории болезни, необходимой для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также не было получено согласие семьи на осмотр сочинской квартиры Бжания. Нет информации о том, с кем он встречался в Москве или в Сочи. Какалия сообщил, что химико-лабораторное исследование, на которое ссылаются медики, исключает факт внешнего воздействия на организм пациента. К тому же, по утверждению врачей, отравление не могло повлиять на развитие синдрома Гиена-Барре, так как это аутоиммунное заболевание. Единственное отклонение от нормы, отмеченное врачами по результатам химико-лабораторного исследования, понижение кальция в крови пациента. Вечером этого же дня соратники Бжания сообщили, что доставили его спецбортом на лечение в Германию. На этой неделе Верховный суд передано уголовное дело по похищению Ирины Дочи. Следственное управление прокуратуры привлекло к ответственности 5 человек, которые подозреваются в похищении человека с целью вымогательства 1,5 миллиона евро у ее отца Руслана Дочи. Напомню, что Ирина Дочи была похищена 2 июля 2016 года в городе Сухум и отпущена 15 августа 2016 года при выплате 2 миллионов рублей, которые были переданы неустановленному следствием лицу. Тем временем посольство Южной Осетии в Абхазии сообщает о готовности к проведению выборов в парламент Южной Осетии. Посол Южной Осетии Олег Бацеев призывает всех граждан Южной Осетии, находящихся в Абхазии или в Сочи, проголосовать 9 июня на участке номер 77, который находится в здании посольства в городе Сухум. 6 июня под вековой липой в Сухумском ботаническом саду сухумцы отметили 220-й юбилей Александра Пушкина. Читали стихи как на русском, так и в переводе на абхазский язык. И пели романсы на стихи поэта. Специально для Кавказа и заточане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. О том, что государство делает все для развития порта Анакли, в очередной раз заявила сегодня министр экономики Грузии Натия Турнава, выступая на объединенном заседании парламентских комитетов. Между тем, в оппозиции в парламентском большинстве не разделяют оптимизма министра. В интриге разбирался наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Проект порта Анакли является приоритетом, и мы не принимали ни одного решения, которое могло бы нанести ему ущерб, заверила в своем докладе министр. Доводы министра не удовлетворили депутатов. Причем в этот раз сомнения звучали даже в выступлениях видных представителей грузинской мечты. Больше всего вопросов было связано с недавним скандалом с выдачей разрешения на строительство глубоководного причала в Поти. Проект расширения порта Поти оценивается в 250 миллионов долларов. Его планировалось реализовать за счет управляющей компании APM Terminals. По мнению представителя правящей партии Кахи Укриашвили, угроза срыва проекта не может не вызывать опасений.
Вокруг порта города Поти происходит скандал. Произошла утечка информации, что инвестор собирается строить новый глубоководный порт. Думаю, в этой утечке сигнал для инвесторов Анаклия, чтобы порт не был построен.
Депутата нацдвижения Саломе Самадашвили интересовал вопрос, как сказалось на планах инвесторов порта Анаклия известие о параллельном строительстве глубоководного причала в Поти.
Вы сейчас нам утверждаете, что инвесторы, готовые вложить миллионы в реализацию проекта Анаклия, не были встревожены известием о появлении неподалеку конкурентного проекта? Вы это пытаетесь нам доказать?
В ответ Натия Турнава вновь заверила депутатов, что выданная Минэкономики бумага не являлась официальным разрешением на строительство порта и была в срочном порядке отменена. Представитель Европейской Грузии Зураб Джабирашвили обратился к министру с конкретным предложением.
Консорциум развития Анаклия требует от правительства только одного – выдать гарантии инвесторам, что до завершения строительства порта Анаклия государство не будет выдавать разрешений на возведение схожих, аналогичных по параметрам объектов инфраструктуры.
В ответ депутаты в третий раз получили тот же ответ министра.
Еще раз повторюсь, Анаклия является приоритетом. Государство не осуществит никаких проектов, способных нанести ему ущерб. Мы активно работаем с инвесторами.
После этого ответа представитель грузинской мечты Гея Журжулиани высказал недоумение, почему государство должно отказываться от очевидных выгод Потийского порта взамен буксующего проекта Анаклия.
Я против выдачи всяческих гарантий инвесторам Анаклия. Мы видим, что проект топчется на месте. Очевидной причиной этого является его экономическая нецелесообразность, так как первоначальные расчеты были неверны. Так почему мы должны отказаться от углубления Потийского порта? Поти что, не является Грузией? Там есть жители, которые будут приветствовать создание новых рабочих мест. А теперь все в унисон утверждают, что это не может произойти. Почему?
В Грузии жизненно необходим глубоководный порт, и он будет построен. Наверное, этим обусловлена активность компании, управляющей Потийским портом. Необходимо понимать, что параллельные инициативы должны служить в качестве привлечения новых грузов, а не перехватом их от других грузинских портов. Поэтому мы вновь говорим, что приоритетом является Анаклия.
Четвертый раз пояснила Натия Турнава. В финале обсуждения с заявлением выступил бывший депутат грузинской мечты Давид Чичинадзе, который, опираясь на свои источники в правительстве, сообщил, что один из значимых инвесторов Анаклия покинул проект.
Насколько мне известно, американская компания, владеющая 42% акций, вышла из проекта. Мне интересно, почему нет реагирования властей по этому вопросу.
На этот раз ответ министра прозвучал весьма двусмысленно.
Идет переговорный процесс между консорциумом и банками. Возможно, внутри самой структуры идут какие-то перестановки. Это их внутреннее дело. Я сознательно не буду входить в дискуссию, чтобы не нанести вред процессу вокруг порта. Как вы видите, мы с полной ответственностью относимся к этому вопросу.
Заверила Натия Турнава. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
7 лет назад мы рассказывали об абхазской интернет-библиотеке, любительском сайте, который собирает литературу, имеющую отношение к абхазам. Теперь мы решили узнать, как обстоят дела у основателя сайта, и попросили его поделиться информацией о том, какие книги абснетеки самые читаемые. Рассказывает Виталий Шария.
В октябре 2012 года, то есть почти 7 лет назад, я рассказывал на «Эхе Кавказа» в публикации «Абхазская интернет-библиотека. Марш энтузиастов» об этом сайте, с которым тогда познакомился, и о его основателе и администраторе по имени Алексей. Мы не были лично знакомы, лишь списались по электронной почте, и он, абхаз, живший тогда в России, в Санкт-Петербурге был настолько, как я предположил, скромен, что не хотел называть своей фамилии. Спустя небольшое время я все же узнал фамилию этого таинственного Алексея Дбар. В 2013 году он вернулся в Абхазию, а в 2014 начал работать сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля, сейчас в отделе источниковедения. И вот сегодня я попросил его рассказать о том, как обстоят нынче дела у абснетеки, как иногда коротко называют абхазскую интернет-библиотеку. Как сообщил Алексей Дбар, в 2012 году абснетека насчитывала лишь около 1000 электронных книг и других публикаций, а сейчас ее объем вырос до 4-5 тысяч. При этом администратор сайта был по-прежнему скромен.
Сайт любительский, он простенький, никаких претензий нет. Главное, чтобы тексты были собраны воедино. Много лишнего там, нет, я сейчас хочу почистить. Потому что когда в Питере было, у меня было мало материала, я публиковал все подряд.
Ну, лишнее как?
Ну, не обязательные тексты, скажем так.
А авторы не обидятся?
Ну, авторы — это те, кто нет, в живых. Они... Сейчас у меня, наоборот, уже избыток материала. Я не успеваю выложить.
Один из источников пополнения абснетеки – выходящие в типографиях новые книги. Бар говорит...
Все выходящие книги, авторы, как правило, сами хотят, чтобы они там были в интернете. У нас же нет торговли книжной практически.
Да.
Да? Поэтому людям все равно там выложить.
Да.
Но если автор не хочет выложить, я не выкладываю.
Ну, такие случаи бывали?
Бывали.
Тексты в интернет-библиотеке размещаются на русском и абхазском языках. Но есть еще раздел «Другие языки». Когда я спросил, бывает ли, что администрация сайта отказывает в размещении текстов обратившимся к ней их автором. Алексей Эдбар сказал, что однажды ему пришлось отказать в вежливой форме грузинскому историку, который до войны работал в Абхазском госуниверситете и активно полемизировал с абхазскими авторами. Его публикации всегда вызывали стойкое неприятие и возмущение у абхазской общественности. При этом труды других грузинских историков, таких как Григорий Лежава, писавших без национально-политической тенденциозности, в абснотеке размещены. Бар продолжил.
А нашим я практически никому не откладываю, не отказываю. Только если какие-то неопубликованные слабые вещи, я не беру, конечно. А политическое отношение я не смотрю. Мне все равно, какого человек лагеря. Даже если он мой личный враг, хотя, надеюсь, у меня врагов нет, но друг есть, я его нет.
Мы сошлись с Алексеем в том, что, скорее всего, бумажные и электронные версии книг и периодических изданий будут в обозримом будущем сосуществовать параллельно, как сосуществуют уже больше века театр и кинематограф. Тем не менее, интернет-издания наступают все больше и в целом начинают доминировать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.